«Однажды в истории». Документальный проект «Радио России Культура». Письма, документы, воспоминания.
Александр Твардовский. «Я в свою ходил атаку». Дневники, письма. 1941-45 годы. Читают Ольга Будина и Борис Галкин. Часть третья.
Валентина и Ольга Твардовские об этой книге. С июня 1942 года Александр Трифонович был прикомандирован к газете Западного фронта «Красноармейская правда», где и пребывал до конца войны. И тут с редактором взаимопонимания не находилось. По дневниковым записям и письмам отца можно судить об этих трудностях, но не они были главными в его фронтовой жизни. Обязанность писать в каждый номер при свойственном Твардовскому строгом отношении к своей работе истощала воображение, снижала требовательность к написанному. Поначалу он и сам стремился к тому, чтобы успеть доставить в номер свежий материал, но постепенно стал осознавать губительные последствия этой гонки. Оглядываясь на свою работу, он в письмах к жене признавался, что боится утратить контроль к самому себе, к слову, который вырабатывался годами, ощущает угрозу исписаться.
Год 1942, 27 мая, Москва, Чистополь, Александр Твардовский, Марии Илларионовне. Я сегодня не могу сказать, что со мной будет завтра. Вдруг позвонят и прикажут садиться в поезд. Красноармейская правда. Меня туда настойчиво сватают, так как Алексей Сурков переходит в Красную звезду. Правда, в Красной звезде идет какая-то речь и обо мне самом. Но так как я сам туда не суюсь, инициативу не проявляю, то ничего покамест не слышно. А в этой газете передовой по очерку, статье и фельетону не хватает только солидного поэта. Но все это сказать главному редактору газеты Ортенбергу должен не я, а кто-то со стороны. Может быть, это сделает Вася Гроссман по приезде своем, если не будет поздно. В том смысле, что меня могут уже предписать куда-нибудь. В недавнем докладе на парторганизации Сурков заявил, что стоило появиться Твардовскому в Москве, как появилась новая и особая линия в поэзии Отечественной войны. 3 июня. Справка. Выдана старшему батальонному комиссару товарищу Твардовскому Александру Трифоновичу в том, что ему разрешено выехать в город Чистополь по семейным обстоятельствам. Срок отпуска с 4 июня по 10 июня 1942 года. Замначальнику управления кадрами Главного политического управления Красной Армии полковой комиссар Баев. 3 июня 1942 года. 18 июня. Рабочая тетрадь. Чистополь, дорога, повесть Гроссмана, письма, ожидавшие в Москве. Назначение опять во фронтовую. Поездка с бригадным. Сплошное огорчение и радостная находка. Возвращение к мысли о продолжении поэмы о Василии Теркине. Как война самое себя отодвинула. Не заговори Слободской о своей мысли написать такую книгу. Не пришло бы в голову вернуться к финским наброскам. А тут уж стало обидно. Я 2 года назад задумал и начал то, что людям теперь только пришло. Там же сказал Слободскому, что книга такая мною начита, и что известные отрывки – ее главы. Когда задумал написать послание партизанам Смоленщины, начал было. Едва листок из пухлой почки, зубчатый, выглянул на свет, прислали мне лесной почтой, места родимые, привет. Мои места – починки, глинки, Загорье, Птахина гора и все дорожки и тропинки в верховье старого Днепра. И не мог продолжать. Почувствовал, как далеко это от темы и размером, и интонацией. Но в партизанам Смоленщины много полых мест. И не все, совсем не все сказано, что хотелось бы. Начал что-то похожее. Ветром, что ли, подунуло с тех печальных полей? Что там с ней, как подумаю, стороною моей? С той негромкой краиною, над Днепром, над Десной, с той русской старинной стороною лесной. Неужели там по небу тучки помнят свой шлях? Неужели там что-нибудь зеленеет в полях? На гнездовье те самые, за Днепром, за Десной, снова птицы из-за моря прилетели весной. Девятнадцатое июня. Рабочая тетрадь. Отцов и прадедов примета. Как будто справдилась она. Таких хлебов, такого лета ни год, ни два ждала война. От самой западной границы, по сторонам степных дорог, такие ж точно шли пшеницы за морем море на восток. Отцов и прадедов примета, как будто справдилась она. Война. Дальше было бы о потоптанных хлебах, о противотанковых рвах, идущих поперек страны, последовательно пролегавших по ржи еще зеленой, по жневьям, по осенней земле и так далее. Затем о песне, однажды слышанной на какой-то степной ночевке во время отступления. Но сейчас нет сил продолжать. Теркин отвлекает. Двадцатое июня. Москва, Чистополь. Телеграмма. Назначен газету Западного. Александр. 27 июня. Москва, Чистополь. Это первое письмо из Москвы. Ты знаешь одно. Назначен в газету Западного фронта. А дело в том, что я, встреченный этим сюрпризом по приезде из Чистополя, оказал сопротивление. Решил, да и все вокруг, военная комиссия и так далее, решили, что это перерешение глупое, бессмысленное, идущее вопреки всякому смыслу. Но приказ, приказ. Отменить его уже может только самое главное лицо, да и то не любят главные лица подрывать авторитет приказа. Я поехал и увидел все то, что уже считал пройденным для себя этапом. И увидел, что этому человеку я нужен только для его личных мелких целей, как фигура. И надо было, чтобы в это самое время у меня явилась радостная мысль работать над своим Теркиным на новой широкой основе. Я начал, и пошло, пошло. Когда я отделывал переправу, еще не знал, что впрягаюсь в поэму, и потом все сильнее втягивался. И вскоре у меня было уже такое ощущение, что без этой работы мне ни жить, ни спать, ни есть, ни пить, что это мой подвиг на войне. А 5 дней пришли к концу. С делами я не управился, нужно было уезжать, а оторваться от работы я уже не мог, тем более, что предприняты были всевозможные шаги к тому, чтобы изменить приказ. Нужно было время, время. Ничего нельзя было ускорить. Для времени я дал согласие читать на военной комиссии. Вечер прошел блестяще. Успеха глав Теркина в значительной степени известных тебе, я даже испугался. Я чувствую, что много какого-то постороннего шума, а толку нет. И начинаю ждать машины из красноармейской правды, хоть и знаю, что работать мне там не дадут. И никто не думает о тебе, о твоей судьбе, об интересах дела, а только о сенсации, о своем маленьком удовольствии напечатать первым эту штуку, которая на безрыбье показалась людям бог весть чем. 29 июня. Телеграмма. Отправляюсь в место назначения. Пиши московский адрес. Целую всех. 8 июля. Москва, Чистополь. Я до 1 августа вырвался для работы. Кому и чему обязан этим, не знаю еще. Но что не милосердию моего шефа, в этом убежден. Я опять за моим столом. А это все для меня. Особенно теперь, когда я увлечен и захвачен этой работой, поэмой. Правда, это не отпуск, а командировка. Правда, начальство будет меня часто контролировать и даже может вдруг отозвать. 15 июля. Москва, Чистополь. С оказией. Завтра-послезавтра закончу еще одну главу. Всего на этот срок я планирую 2-3 главы, что сразу составит нечто вроде первой части, что уже можно будет печатать. Чаще всего вспоминаю слова Блока. У поэта должна быть судьба, а не карьера. Чем более по-серьезному думаешь о своей работе, о ее сладости для себя и правомочности в общем смысле, тем яснее и яснее чувствуешь, что это не имеет ничего общего со сладостью земного, а тем более официального успеха. И он у меня был ровно настолько, насколько я еще пахал, на какую глубину ставил плуг. Пропорция обратная. Не почти все это за пессимизм. Это не только оптимизм, но и гордыня.
Валентина и Ольга Твардовские об этой книге. Настойчивые поиски своего места на фронте, такого, где его работа могла бы приносить действенную, результативную пользу, привели его к выводу о необходимости писать по-другому, чем от него требовали. Война всерьез, и поэзия должна быть всерьез. Делится он своими мыслями с женой в апреле 1942 года, решив идти против течения. Это и заставило вернуться к начатой весной 1941 года по впечатлениям финской войны поэме «Василий Теркин», чтобы использовать и ее замысел, и некоторые авторские находки в новых условиях для нового произведения. Весть о войне 22 июня 1941 года застала отца как раз в работе над этой поэмой, несколько глав которой уже было написано. Но работа шла туго. В ней, по его выражению, не было электричества, то есть того озарения и вдохновения, когда стих идет за мыслью легко и свободно.
17 июля. Рабочая тетрадь. В голове складывается наперед голова после гармонии и в госпитале. Потеря черной тетрадочки нервирует. Отход из второй главы. К бою грудь на грудь сближая двух сторон войска, берега несет большая русская река. Наша русская сверховья до морской волны, та, что мы отдали с кровью, кровью взять должны. И за той родной рекою, за полоскою одной, вот он, вот подать рукою пленный край земли родной. Он над берегом отвесным, горький край беды большой, онемевший, бессловесный, кровный, русский, да чужой. 22 июля. Москва, Чистополь, с Аказией. Дела мои, кажется, имеют тенденцию улучшаться, то есть в такой степени, что я смогу сделать свою работу. Меня, по-видимому, прикомандируют на 2-3 месяца к красноармейцу, это журнал политуправления, чтобы я там печатал поэму и имел возможность ее закончить. 30 июля. С Аказией. Судьба всех нас, всей страны, еще никогда, даже в прошлом году, не была так условна. Если бы ты могла представить себе, в кругу каких мыслей мы живем здесь. Не буду говорить даже в письме с Аказией. 12 августа. Рабочая тетрадь. Это будет, скорее всего, лирическая хроника. Книга почти совершенно самостоятельных стихотворений, но идущих в какой-то внутренней последовательности. Главное – полная свобода. В обращении к старым персонажам и готовым мотивам и приурочении их к горячим событиям что-то искусственное. А как бы, мол, воевал сейчас Григорий Мелехов? Кроме того, привлекает чисто лирическое, узкопоэтическое решение задачи. Теркина хватит для сюжетов, диалогов, анекдотов и прочего материала войны. 8-15 августа. Москва, Чистополь. Теркина тебе посылаю. Ты будешь, конечно, разочарована, увидев эти подновленные прошлогодние стихи и несколько новых глав, без единой сюжетной рамы, без людей, судьба которых последовательно проводилась бы в книге. Я прошу прощения, что назвал это, за недосугом выбрать другое жанровое обозначение, поэмой. Но мне плевать, поэма это или драма. Мне важно было сказать кое-что, попытаться найти форму современного, занятного и правдивого, по возможности, повествования в стихах. Это столь свободная штука, что новые главы будут не только впереди, но и в середине, а некоторые отпадут. Я занят не книгой, а Теркиным. Наверное, будет написано много – Лучшее будет вытеснять худшее. И если в конечном счете что-то останется из всего этого, то и хорошо. Важно только не соскочить на газетную дешевизну. На днях, по-видимому, в понедельник поеду на один из участков Западного фронта, где, говорят, намечается какой-то успех. Поеду на известенской машине. Побуду деньков 6-7.
21 августа. Чистополь, действующая армия. Новые главы «Перед боем» и «В избе солдата» очень понравились. Сашенька, это так талантливо, молодо и горячо. Это надо было в газету. Для меня стоял вопрос о том, чтобы как можно больше людей легко, без копания в библиотеках и без лишних хлопот в поисках тоненького журнальчика прочли хорошие стихи. Конечно, есть главы и неравноценные. Лучше те, в которых есть сюжетная линия, и Теркин дан в каком-то окружении. Те же главы, где он высказывается, хуже не потому, что плохо написаны, а потому, что уж такой закон. Если в произведении один человек много говорит перед другими – болтун. А если он к тому же говорит весело и шутит, как Теркин, он балагур. И тут в поэме не то, что наметилось это балагурство, а подозревается опасность этого. О войне надо обязательно короче. Тогда будет сильнее.
27 августа. Москва-Чистополь. С Аказией. Поездка моя была довольно удачна, хотя я и натерпелся всяких страстей. Иной час казалось, какой дурак мог сюда приехать по доброй воле, без каких-либо обязательных заданий. Это был я. Я был как раз в тех местах Западного фронта, о которых сегодня говорится в сообщении. Леса, леса, болота, жуткие дороги, настеленные из бревен и все равно не проезжие. У самой линии фронта их чинят немецкими трупами. 40 километров пути можно было ехать только верхом. Я себе так набил казенную часть, что до сих пор сажусь на стул с осторожностью. Увидеть кое-что довелось. Все это было нужно. Необходимо было проветриться. Настроение также улучшилось. Я увидел, что немцев бить мы все-таки можем, как нам сейчас нетрудно. 7 сентября. Москва, Чистополь, с Аказией. Малейшие оттенки сводки информбюро оказывают на меня самое прямое влияние. Чуть как будто лучше, и пишется лучше, и думается лучше, и на сердце веселей. Чуть хуже, все хуже. Тут же и устные рассказы товарищей, приезжающих с фронтов, тут же и просто свои размышления, догадки. Писать сейчас, то есть сочинять, страшно трудно. Трудно отвлечься от реальной гигантской картины войны, несущей нам покамест очень мало веселого. Отвлечься и вызвать свой особый мир, в котором все это так или иначе должно быть облегчено, вернее, облагорожено. Но только когда пишешь, тогда лишь сознаешь себя в наше время что-то делающим. Как не писать, что не делать, делать нужно. Сейчас у меня как раз дни хорошие в этом отношении. Пишу заключительную главу первой части Теркина. Без нее это все-таки не часть. Глава очень символическая, в то же время почти натуралистическая, как Теркин дерется в рукопашную с немцем. Долго, страшно. Факт этот, как все из жизни. В главе до драки я еще не дошел. 9 сентября. Рабочая тетрадь. Плохое самочувствие. Трудна работа, хотя уже навык одолевает. Надо и будет написано. Опять Теркин. Последствия встречи с Фадеевым тяжелые. Упадок духа, нездоровье, плохой сон. С кошмарами и пробуждением в поту. Иной раз так плохо, что уже кажется, будь мирное время, кончил бы все это. 18 сентября. Москва, Чистополь. С Аказией. И вот вчера мне позвонили из политуправления. Вам следует отправиться к месту службы. Не закончили книгу? Ничего, там будете работать. В последнем замечании было столько очевидного, леденящего душу равнодушия не только ко мне, но и к этой моей работе, что разговор затягивать не пришлось. Когда я должен быть? Сегодня? Завтра? Лучше сегодня. Я едва отговорился, что уже не попаду на поезд. Поезжайте на своей машине. У вас же, говорят, есть машина. Слава Богу, что хоть столько успел подвинуться в работе. Теперь Теркин уже есть. он не полон и так далее, но он есть. Разнообразнейшие люди проявляют к нему большой интерес. В кои-то веки у нас было, чтоб один почтенный критик читал всю до строки поэму другому, не менее почтенному и крайне скептическому критику Перцов-Шкловскому, и чтоб этот скептик плакал. Различные люди, всевозможные голоса, но все говорят одно, что книга хорошая. Я понимаю, что на нашем безрыбье здесь, возможно, переоценка. Но факт налицо, я что-то здесь угадал. Если война не сомнет меня психически, если я одолею ее мучительные впечатления писанием, то я буду серьезный автор и смогу послужить родине, которая до сих пор сохраняет мне жизнь и даже известный комфорт. За это надо будет платить всю жизнь. 20 сентября. Письмо это отправляю почтой, так как сегодня последний день в Москве, и уследить за оказиями мне уже невозможно. Уезжаю я не без печального чувства, но, поспав хорошенько и встав утром, решил позаимствовать доброго духа у своего героя Васи и относиться ко всему терпеливо и безунывно. Кстати, о Васе. Он сегодня появился в «Правде». Пусть это только главы, но там хорошая сноска. Сегодня мне все звонят и поздравляют. И мне, по правде, приятно, что и мое что-то заверстано в полосу о Сталинграде. В смысле рабочего настроения я на подъеме. Но обидно, оскорбительно, что мне не дают закончить книгу в хороших условиях. Но пусть этим людям будет совестно, когда я в тех условиях книгу все же буду продолжать и доведу ее.
Годины горько, тяжкий час земли родной. Не шутя, Василий Теркин, подружились мы с тобой. Я забыть того не вправе, чем твоей обязан славе, чем и где помог ты мне, повстречавшись на войне. От Москвы, от Сталинграда,
Александр Твардовский. «Я в свою ходил атаку». Дневники, письма. 1941-45 годы. Читают Ольга Будина и Борис Галкин. Режиссер и композитор Борис Соколов. Продолжение следует.
«Однажды в истории». Документальный проект «Радио России Культура». Письма, документы, воспоминания.